по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. Мы снова с вами читаем Священное Писание, и мы снова обращаемся к замечательной книге «Псалтирь». Даже, скажем так, не просто снова, а это заключительная наша встреча по книге «Псалтирь». Но сначала я представлю нашу команду. Сегодня я в этой виртуальной студии один, и вот, да, хлопоты перед 1 сентября – это штука серьезная. Так что давайте тоже помнить и про нашу Алену, и про тех мам, да и пап тоже, кстати говоря, для которых вот сейчас особое время, когда идет сбор детей, подготовка детей к школе. Это здорово, это также и очень ответственно, это также и очень непросто. Вот, но с нами сегодня Ольга Каракчиева, и с нами сегодня Александр Анисимов, и мы с вами вместе читаем Священное Писание, мы с вами вместе беседуем о Божьем Слове, мы с вами вместе познаем Господа через Его Слово, и мы с вами сегодня завершаем читать Псалтирь. В наших коротких программах, даже не коротких, нет, наших 30-минутных программах, которые вы можете слушать в наших соцсетях, мы уже пошли дальше. Там также есть короткие тексты, которые вы можете читать. Это у нас уже идет с вами книга «Притчи Соломоновых». Вот, и это здорово, это замечательная книга. И я думаю, что в следующий раз мы с вами к этой книге перейдем и здесь, в нашей беседе, потому что, ну, там есть что сказать в качестве таких вводных слов. Вот, я хочу также сегодня вас предупредить. Мы сегодня будем много читать псалмы. В конце, возможно, мы почитаем ваши комментарии, тем более были интересные комментарии. Вот, но, возможно, мы к этому обратимся в конце. Я хотел бы сегодня больше все-таки сосредоточиться на библейском тексте. Почему? Потому что псалмы – это замечательная школа поклонения, это школа прославления. Вот бывают всякие конференции, конференции очень популярны. Ну, допустим, конференции по христианскому прославлению. Да, и на этих конференциях учат, ну, на самом деле, много чему. Там есть и библейское понимание поклонения, там есть и практическое поклонение, поклонение в церкви и так далее. Вот, но есть одна важная деталь. Только Господь своим Духом Святым может научить сердце человека поклоняться Ему, поклоняться Богу. Я еще раз повторю, потому что это важно. Только Господь действием своего Святого Духа, силой своего Святого Духа, преображающей силой Святого Духа, может научить человеческое сердце поклоняться Богу. Вот никак иначе мы Богу поклоняться не можем. Там может быть замечательный учитель, там может быть, я не знаю, роскошное прославление, все блестяще организовано. Но если нет вот этого упования на Господа, если нет готовности уповать на Господа, то ничего из этого не получится. Так вот, почему я сейчас делаю на этом акцент? Да потому что псалмы и оставшиеся у нас с вами псалмы – это псалмы поклонения, большая часть из них. Там есть один псалом достаточно сложный, псалом, по поводу которого часто Библию критикуют, более того, Господа критикуют. Это недопустимо, но так оно и происходит. И мы с вами об этом тоже поговорим. Но вот оставшиеся псалмы, большая часть оставшихся псалмов – это, конечно, школа поклонения. И начинается все с движения вверх. Да, в прошлый раз у нас была техническая проблема, был с моей стороны технический сбой, но мы начали читать эти псалмы, начиная со 119-го. А это псалмы паломника, который идет вверх, который отправляется в Иерусалим. И, конечно, это и христианская жизнь тоже. Конечно, это путь, конечно, это движение. Это движение к Богу, это движение навстречу со Спасителем. Он пришел вниз, Он пришел к нам сюда на землю, Христос пришел к нам на землю для того, чтобы мы могли устремиться к Нему, для того, чтобы мы могли устремиться вверх. Вот так оно устроено. Наше движение вверх стало возможным только потому, что Он пришел к нам, что Он взял на Себя наш грех, что Он понес этот грех на Голгофском кресте, что Он совершил искупление ради нас, что Он нас искупил. Это нужно говорить, это важно проговаривать, потому что, ну, особенно в русской культуре, российской культуре, есть вот зачастую, ну, не только, кстати, да, но вот в ней это проявляется. Есть такое понимание богопознания как такого возвышения человеческой души. Знаете, вот буквально мы пытаемся достичь Бога, и мы движемся вверх, потому что, ну вот мы такие хорошие, потому что мы в духовном плане такие прогрессивные. На самом деле, конечно, в Библии ничего подобного нет. Наше движение вверх, и был комментарий по этому поводу тоже, возможно только потому, что есть движение со стороны Иисуса Христа. Более того, есть жертва Иисуса Христа, которую Он искупил нас. Вот. Теперь, этот паломник выходит из мест, где ему тяжело, из мест, где его не понимают. Он идет из таких мест, где по поводу него всякие вот реально нехорошие, неправильные представления, где на него, ну, скажем так, просто клевещут. Да? На паломника клевещут, и он выходит оттуда. И он отправляется вперед, отправляется вверх. И он идет, это, помните, мы говорили с вами, да, это один из трех праздников, когда все евреи, мужчины и сопровождаемые семьями, кстати говоря, должны были приходить в Иерусалим. И чем ближе к Иерусалиму, тем больше хвалы, тем действительно ярче звучит эта хвала и поклонение. И вот я прочитаю несколько псалмов, они очень короткие. Это уже кульминация этого поклонения. Песня восхождения Давида, 132-й псалом. И сегодня мы будем читать из синодального перевода. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские». Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. И сравните, пожалуйста, со 119-м псалмом. Сравните, пожалуйста, с отношением вот этого нашего паломника к тем людям или с теми людьми, которые его окружают. То есть он живет, он хочет мира, а его незаслуженно обвиняют, на него клевещут, да, в том, что вот он как будто подстрекает к войне и так далее. И вот он выходит из этого, и он отправляется вверх, и он приходит в Иерусалим, и вместе с другими мужчинами, главами семейств, да, в данном случае говорят, ну да, конечно, братьям и сестрам вместе. Вот. Но в данном случае вместе с главами семейств он поклоняется Господу. Он славит Господа. Хорошо и приятно быть братьям, жить братьям вместе. Он находится в Иерусалиме. Но тут есть интересная история. Сравните, пожалуйста, вот этот псалом, когда мне в свое время об этом рассказали, показали на это, это не я придумал, не я заметил, мне в семинарские времена один из наших лекторов показал, я просто подскочил от восторга, я никогда об этом не думал. Короче, сравните, пожалуйста, с преображением, с горой преображения. Значит, иногда мы начинаем критиковать Петра. Но вот когда Петр говорит, хорошо нам здесь, давай построим вот эти кущи и так далее. Да, три кущи. Но давайте сравним вот это, вот эту реплику Петра, Господи, как хорошо нам здесь, давайте сравним с 132-м псалмом. Хорошо жить братьям вместе. Я не знаю, как так получилось, я понимаю, что это действие Господа, но видя преображение Иисуса Христа и видя ту замечательную компанию или то замечательное окружение, в котором он был на этой горе преображения, Петр понял одну важную истину. Вот если уж где хорошо, то должно быть здесь. И дальше голос Божий: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И они сходят с этой горы, а там человек, который просил о помощи, одержимый, человек, который просил о помощи, эту помощь ученики не могли помочь его сыну. Простите, человек, который просил помощи для сына, и ученики не могли помочь его сыну. И это реальный мир. А что еще слушаете? В чем еще слушаете Бога или Иисуса Христа в данном случае? А в том, что вы пойдете в мир. И в том, что вы будете благовествовать. Вот для Иерусалима, для жителей Иерусалима и для жителей Иудеи, да, всей Иудеи, и для тех иудеев, которые находились в рассеянии, до Христа действительно вот это движение вверх было движением к Иерусалиму, и они туда приходили. Но после праздников они должны были уходить в мир, они должны были быть светом Божьим, свидетелями Божьими в этом мире. Они не оставались на горе. Человек, который живет среди нечестивых людей, он придет на гору, он будет поклоняться Господу на горе. Но вспомните, пожалуйста, что потом ему придется идти обратно для того, чтобы быть свидетелем. Христианин, приходя к Господу, приходя в молитвенное служение, приходя в служение поклонения в церкви, на христианской группе, да, мы приходим туда, но приходя на эти служения, мы также понимаем, что мы пойдем в мир, и мы будем Божьими свидетелями в этом мире. Вот это важная история, это параллель между 132-м псалмом и преображением Господним. Бог говорит: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Иисус говорит: «Идите и научите все народы». И да, Он питает нас, Он дает нам силу, и Он дает нам мудрость, Он дает нам понимание, Он дает нам Духа Своего Святого. Но мы с вами при этом не можем сказать: «Господи, все хорошо нам здесь, а давай-ка мы здесь останемся». Нам не дано здесь остаться. Мы должны будем идти в мир. Но есть еще одна параллель. И вот эта завершающая часть вот этой всей истории, 132-й псалом и преображение Господне. И заключается она вот в чем. Смотрите, когда паломник спускался вниз, он шел обратно, возвращался домой, у него оставалось воспоминание от праздника, о празднике. У него оставалось воспоминание о Божьей милости. И у нас оно тоже есть. Божье благословение, да, которое Господь нам открывал. Это вот известная песня, известный гимн «Милости Господни, вспоминай, считай». Эти воспоминания у нас тоже есть. Но у нас есть нечто такое, чего у паломника не было. И это, друзья мои, Святой Дух, который с нами. Это Божие обещание, обещание Спасителя, когда Он говорит: «Не оставлю вас сиротами». Да, мы пойдем в этот мир, но мы пойдем в мир, имея в сердце, в душе и с нами шествующего, с нами идущего Святого Духа. Опять, не просто в сердце, не просто в душе. А он будет шествовать с нами, он будет идти с нами. А у паломника такого не было. Он приходил с семьей, он уходил с семьей. Да, действительно. Но мы приходим к Господу, и мы идем в мир после каких-то важных встреч, больших служений, чего-то такого, через что Господь дает нам особое свое благословение. Мы приходим после всего этого в мир, имея с нами Святого. Мы не одни, с нами Святой Дух. Вот это надо помнить, и это действительно круто. Я повторю мысль, которую несколько раз уже озвучивал в нашем цикле. Иногда говорят, ну вот, ветхозаветные святые, у них было столько хорошего, у них было столько замечательного. Ну вот, как же я могу быть, как Давид? Давид был намного богаче меня, у него было общение с Богом ближе, чем у меня, с ним напрямую говорил Бог и так далее. Вот это неправильно, это неправда. Да, у них было многое, у ветхозаветных святых было многое, но у нас есть нечто такое, чего у них не было. Это постоянное присутствие Бога с нами. Это общение Святого Духа. Вот когда мы говорим в молитве «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да будет за всеми вами». Вот человек в Ветхом Завете вот так помолиться не мог. По нескольким причинам. И одна из них – это как раз общение Святого Духа. Но мы идем дальше. И вот это движение вверх – это кульминация движения вверх. Я даже думаю, что далеко не всегда, когда мы читаем этот псалом, мы на самом деле понимаем, про что это. Коротенький псалом, 133-й. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю». Аллилуйя. Я обращу внимание на сопоставление 1-2 стихов и 3-го. «Мы все благословим Господа», или «все вы, стоящие», а «стоящие» в данном случае включают и автора, потому что он стоит среди этих людей. Так вот, «мы все стоящие», «вы все стоящие», «благословите Господа», но также 3-й стих: «Благословит тебя Господь Сиона». То есть это будет и Божие благословение. Мы часто читаем благословение, например, из книги «Чисел», одна из популярных, новых, недавно написанных, ну, относительно недавно, по-моему, уже после пандемии, христианских песен, как раз об этом. Вот это благословение на тебя, на детей, на внуков и так далее. Но вот здесь очень короткое и очень емкое благословение в 133-м псалме. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Мы благословляем Господа, но мы также благословлены Богом. Он также дает нам свое благословение. Это удивительно. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что это Сион. Да, благословение Сиона. Я верю, я понимаю, что далеко не все в христианском мире с этим согласны. Но я верю, что у Бога есть для Израиля будущее, что будет пробуждение Израиля, что будет тысячелетнее царство, и Бог будет царствовать именно в Иерусалиме. Будет земной Иерусалим, будет небесный Иерусалим. Об этом мы еще будем говорить в связи с книгами малых пророков, ну и, конечно, в связи с откровением Иоанна Богослова. И вот тогда в этом тысячелетнем царстве и потом в вечности эти псалмы будут звучать так, как не звучали никогда. Вот просто они никогда в истории так не звучали, как будет это в то время или в ту вечность. Маленькая аналогия. Говорят, я даже это подтверждаю, но я подтверждаю это просто по своему опыту, без данных, скажем так, без данных эксперимента, поэтому в данном случае мое подтверждение не имеет научной ценности никакой абсолютно. Поэтому скажу, говорят. Говорят, что плод земли раскрывает весь свой вкус только в той земле, в которой он вырос. Ну, то есть вы можете привести, конечно, не знаю, апельсины из Израиля или хурму израильскую, или не обязательно израильскую, любой другой страны. Вы можете привезти ее в Россию, в Германию, куда, в Штаты, куда угодно. Но говорят, и я это подтверждаю по личному опыту, что она не будет такой же вкусной, как хурма, съеденная, купленная или там, полученная в подарок и съеденная в том же Израиле. Вот что-то есть между произведением земли, какая-то связь между произведением земли и самой этой землей. Тут можно, конечно, объяснять и говорят, ну да, их собирают неспелыми, чтобы можно было транспортировать. Транспортировать их перевозят, поэтому вкус не так раскрывается. Может быть, это и все и так. Может быть, согласен. Вот, но такая связь, возможно, существует. Почему эта аналогия важна? Вот вкус псалмов мы, конечно, с вами сейчас можем почувствовать, мы сейчас его можем понять. Но в полной мере, в полной степени мы поймем этот самый вкус псалмов только тогда, когда будем с Господом, только тогда, когда воспоем эти псалмы в вечности. Вот готовьтесь, потому что, если так на это посмотреть, то псалмы – это еще и предвестник вечности. Это sampler, как говорят по-английски, да, такой пробник, в хорошем смысле пробник, того вкуса, который мы когда-то в вечности ощутим. Дальше псалом, который мы часто читаем, это 134-й псалом. Это тоже прославление, тоже поклонение. Это уже не псалом восхождения. Это уже все-таки другой цикл. Хвалите имя Господне. Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Якова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь. И Господь наш превыше всех богов. И дальше заявление, с которым порой бывает сложно согласиться, но это в Библии написано. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. И вот это Господь творит все, что хочет. Это Божие владычество. И дальше это владычество объясняется на истории Израиля. Собственно говоря, дальше идет такой пересказ истории Израиля как Божьей истории, как истории действия Божия в этом народе. Почему я сказал, что сложно с этим бывает согласиться? Потому что иногда Господь делает то, чего мы не понимаем. Или иногда Господь делает, а, возможно, попускает, допускает то, с чем мы совершенно не согласны. И вот тут у нас остается только одно. Сказать: Господи, Ты имеешь полное право. И не мне Тебя учить. Не мне с Тобой спорить. Не будет глина говорить горшечнику, как ему этот самый горшок делать. Ну вот просто не будет. Нет у нее, у глины, такого права. 135-й псалом с припевом, известным припевом «Ибо вовек милость его». Я не буду его читать целиком. Почитайте на досуге и на здоровье, да, кстати, тоже. Потому что действительно, напоминая себе о Божьей милости или позволяя Богу напомнить нам о его милости, мы действительно обретаем подлинное, настоящее, духовное, да и физическое тоже здоровье. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. И так далее. А, кстати говоря, по поводу чтения псалмов. Я цитировал уже неоднократно одного из моих любимых преподавателей, который говорил так. Это грех заставлять людей скучать над Божьим Словом. Вот надо проповедовать Божие Слово, преподносить Божие Слово так, чтобы людям было интересно. Ну, не всем, да? Всем все равно не будет интересно. Все равно кто-то будет скучать. Это еще и духовный вопрос. Но если он скучает, так уж пусть он не из-за нас скучает. Не из-за того, что мы так занудствуем. Но этой мысли насчет того, чтобы не заставлять людей скучать над Божьим Словом, есть еще одна грань. Ни в коем случае не заставляйте людей скучать, когда вы читаете Божье Слово. Готовьтесь к тому, чтобы читать Божье Слово. Вот это выражение, которое мне в христианских кругах доводилось слышать, и выражение недопустимое, давайте быстренько прочтем. Давайте быстренько прочтем из Божьего Слова и быстренько пойдем дальше. Вот, и потом человек читает, знаете так, быстренько и скучненько. Это недопустимо. Не позволяйте или не делайте так, чтобы люди скучали над Божьим Словом. Ну, потому что оно не для этого нам дано. Потому что не в этом его смысл. И вот, между прочим, псалмы могут быть замечательным таким местом для практики. Практики того, как мы читаем Священное Писание. Учение, научение тому, как читать Священное Писание. Попробуйте почитать по-разному. Даже вот в этом фрагменте, который мы с вами видели, «Ибо вовек милость Его», да, попытайтесь делать акценты по-разному. Я понимаю, что здесь акцентов будет не так много. Вот, но подумайте об этом перенесении акцента. «Ибо вовек милость Его». То есть не только сейчас, но и вовек. Или «Ибо вовек милость Его». Да, мы говорим о Боге как о Боге справедливом. У Него есть и другие качества. Но нас сейчас интересует одно из этих качеств. Это Божья милость. И «Ибо вовек милость Его». Даже милость царя может пройти. То есть вот сейчас он милует, а потом у него изменилось его отношение к этой жизни, изменилось отношение к нам, и все. А Божья милость не кончается, не заканчивается. Так вот, если мы научимся ставить акценты по-разному, переносить эти акценты, то мы очень много интересного найдем не только в псалмах, а и в других библейских книгах тоже. Поэтому практикуйте, пожалуйста, практикуйте чтение псалмов в определенном разнообразии, то есть многообразии. А теперь мы с вами подходим к очень сложному псалму. На самом деле он прост, когда мы понимаем, как он устроен. Это вот реки Вавилона. Это после Давида проходит уже почти 400 лет. И все совершенно по-другому. Еврейский народ в плену. Еврейский народ унижен. Он раздавлен. И вот эта раздавленность еврейского народа в плену, она как раз стала темой псалма. Это псалом у нас с вами 136. При реках Вавилона. Там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песни сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Идомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Значит, друзья, не стесняйтесь, пожалуйста, этого псалма. Это часть Божьего Слова. И это вопль. Это вопль людей, которые действительно в самой-самой низкой точке. Мы с вами говорили о движении вверх. Да, в начале сегодня. А вот это не просто движение вниз. Это ощущение богооставленности. Это все-таки, я думаю, уже понимание того, что произошло. Да, конечно, это было следствием греха, который совершили израильтяне. Да, конечно, это было Божие наказание для них. Они говорят: как мы будем петь? Вы хотите, чтобы мы вам пели, а мы не можем вам петь. Как мы будем это делать? Это невозможно. Это вот опять про апельсины за пределами той земли, в которой они выросли. Ну, а в данном случае это песни за пределами той земли, в которой они были сложены. Потому что они были сложены Господу. Они были сложены для Его храма, для Его поклонения. А храм разрушен. А народ далеко. А отношения с Господом в далеко не лучшем виде. И как мы будем петь? И они вспоминают жителей Едома, которые подстрекали вавилонян: разрушайте, разрушайте Иерусалим. И они взывают Богу о мести. Значит, можем ли мы сегодня так молиться? Смотрите, они не говорят: мы сейчас пойдем и все это сделаем. Они надеются, что когда-то Господь такую месть совершит. Сегодня мы, христиане, осознаем и понимаем тот факт, что каждый из нас, да, именно каждый из нас, при том, как мы выстраивали наши отношения с Богом, как нам было все равно до Бога, нам не было дела до Бога. И каждый из нас понимает, что нашу голову можно было бы разбить о бетон мостовой в любом большом городе. Ну вот абсолютно. Но Господь дает нам милости. И все же, Сейчас скажу что-то, что кому-то из вас не понравится. Но бывают ситуации в нашей жизни, когда мы можем сказать, никто нас в этом не упрекнет, Господи, соверши свое возмездие. Мы не будем брать это возмездие на себя, потому что это в его руках, потому что ему оно принадлежит, потому что он это устраивает. Но мы имеем полное право ему сказать, Господи, я жду того, чтобы это возмездие было совершено. Тяжело очень. Но действительно, Священное Писание о возмездии также говорит. Вот давайте все-таки, ну вы же пишете, да, друзья? Давайте все-таки посмотрим комментарии. Александр Чекалин пишет, наше движение вверх стало возможным, потому что он вознесся, а причиной, для чего он спускался, явилось освящение имени Бога. Подумайте сами, когда народ Израиля получал спасение, разве тогда, когда ягненка приносили в жертву за народ? Нет, народ получал оправдание тогда, когда кровь ягненка возносили перед Божье лицо в святое святых, и священник кропил его кровью перед ковчегом. А теперь посмотрите, что пишет Божие Слово. «Да и все почти в законе очищаются кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Христос вошел не в рукотворное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы представить ныне нас, простите, пожалуйста, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божие». Послание к евреям. «И еще, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. И потому он есть ходатай Нового Завета». Да, значит, смотрите, я думаю, Александр, вы правы. Наверное, здесь все-таки две грани. Он совершил искупление, и по причине этого искупления, по причине того, что он сделал, мы получаем мир с Господом. То есть он искупил нас, он взял на себя наш грех. Это юридическая часть нашего спасения. Да, вот Божий гнев обратился на Сына Божия. Он умер для того, чтобы мы могли получить спасение. Но, да, он совершил спасение, и вы в этом правы, когда воскрес, когда принес кровь свою за нас в небеса, когда принес ее Отцу. Значит, я вот сейчас сижу и думаю, я обдумываю это сообщение, то, что вы пишете. Проблема возникнет, если мы уберем, если мы будем отрицать и то, и другое. То есть я не могу сказать, что Иисус дал нам... Или так, я не могу сказать, что мы входим в небеса, мы предстаем перед Господом, только потому, что Иисус умер за нас здесь. Нет, должно было совершиться и воскресение. Но я не могу также сказать, что мы предстаем перед Господом оправданными только через воскресение Иисуса Христа. Потому что не будь его смерти, юридический вопрос не был бы решен. Ему нечего приносить было бы за нас. То есть и то, и другое. Значит, я сделал акцент на его смерти, его страданиях, его искупительной жертве. Вы дополнили, сделали второй акцент на его воскресение. И вот важно, чтобы в христианской жизни, в нашей христианской проповеди оно так и было. И тот, и другой акценты. Наталья пишет, спасибо за увлекательное путешествие по Божьему Слову. Значит, я тут вот что вам скажу по этому поводу. Значит, мы можем продолжать путешествие. А, тут я понял, почему. Значит, короче говоря, скорее всего, вы это писали, Наталья, в прошлый раз, когда у нас были технические проблемы. Да, тут просто бывает такое, хотя за наше время, время наших путешествий по Библии, по-моему, такое впервые. Вот, но путешествие по Божьему Слову замечательное. И штука в этом путешествии заключается в том, что мы можем продолжать его сами. Вот мы в этом путешествии не одни, и мы идем по этому пути. У доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы, есть такой образ, такое сравнение. Он говорит, это как библейский автобус. Водитель этого автобуса – Дух Святой. А я ему помогаю, и мы все, в смысле, а я нам помогаю, и мы все идем по этому Божьему Слову. Мы все едем в этом замечательном автобусе. Еще не читая сообщения, просто коротко скажу, потому что это по поводу псалмов, что мы достигаем, что происходит в духовном плане, когда мы читаем псалмы, описывающие опыт Израиля. Какое отношение эти псалмы имеют к нам? Я скажу самое непосредственное, потому что во многом опыт Израиля повторяется и в нашем опыте тоже. Оно, конечно, другое. Скажем так, мы с вами сегодня говорили, например, о том, что у израильтян не было Святого Духа, который был бы с ними постоянно. Святой Дух тогда сходил в конкретное время для конкретных действий. С нами Дух Святой постоянно. И это все-таки другое. Это важно. Ну вот, например, дальше. Следующий. Псалом 137. «Славлю тебя всем сердцем моим. Пред богами пою тебе. Поклоняюсь пред святым храмом твоим. И славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово свое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй. И вот смотрите. С одной стороны, да, нет вот этого святого храма, о котором говорится. Но милость Божия есть. Поклонение Господу есть. Возможность прославить Его есть. Все это остается и с нами, и сегодня. Как же? Да, псалмы основаны на событиях, которые были давным-давно. Но обстоятельства этих событий или какие-то общие моменты, они остаются и сегодня. Дальше, следующий псалом. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Ты сзади и спереди, ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против тебя нечестиво, суетное замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя. Полную ненавистью ненавижу их. Враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вот пара, очень коротко, пара наблюдений. Современность псалма. Ну вот сегодня про аборты говорят. Когда плод становится человеком? А ты читаешь этот псалом и понимаешь еще раз. Само зачатие. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Когда ни одного из них еще не было. Когда они начинаются? А тогда, когда был зародышем я еще. Вот тогда они начинаются. Не тогда, когда я вышел из утробы матери. Они раньше начинаются. А теперь второе. Псалмопевец говорит, что ненавидит Божьих врагов. Они мне враги, говорит он. Иисус же призывает нас любить и врагов тоже. И молиться за гонителей. В Новом Завете мы об этом тоже читаем. Интересно вот что. Мы понимаем, что они автоматически из-за этого не становятся ни нашими друзьями, ни друзьями Божьими. Но мы молимся о том, чтобы они примирились с Богом. Вот вам древние псалмы, их современное применение. Господи, научи нас читать эту книгу и видеть то, что касается нас сегодня. Научи нас, Господи, Духом Твоим Святым понимать и применять то, что Ты открываешь. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.